ты можешь вот попить глюкозамин хондроитин, и все будет прекрасно.
Съел сердце врага и стал храбрее, как два человека, да? Не работает. Говядина 70%, там, протеиновый коктейль 95%, коллаген на 20-30% усваивается. Мы, люди, как вид, научились долго жить. Качество жизни мы только недавно начинаем подгонять.
Доброго здоровья! С вами подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами его ведущие Антон Бойко
и Полина Полищук.
Организм нам дан один. И он, к сожалению, имеет свойство изнашиваться. И в каком-то смысле наш подкаст и пытается ответить на вопрос, что с этим делать, ну или не делать. И мы в нем не так часто уделяли внимание опорно-двигательному аппарату, который, собственно, изнашивается у всех рано или поздно. Мы хотим сегодня разобрать такую проблему, как артроз, потому что она есть, опять же, практически у всех. Опять же, рано или поздно она проявляется. Поговорим об этом обстоятельно, потому что сегодня с нами Асланбек Ибиев, врач-травматолог-ортопед. Асланбек, добрый день.
Здравствуйте, здрасте, добрый день. Спасибо за приглашение. Очень рад здесь присутствовать.
Да, традиционно у нас вопрос о том, как вы пришли в профессию, почему вы выбрали именно травматологию и ортопедию.
Сколько себя помню, с раннего детства, сознательного возраста всегда хотел стать врачом. С самого раннего детства. Недалеко от дома был пруд, я ловил лягушек, потрошил их. И потом плакал, почему они не уходят. Я же их спас, я же их прооперировал. Почему они не двигаются? Вот. И как-то с самого раннего детства как-то не представлял себя никем другим. Не могу сказать даже, с чем это связано. Как-то вот любовь крови, наверное, не знаю, как это правильно объяснить. И, само собой, большая составляющая – это эмпатия, то есть определенный склад характера, ума и любовь к знаниям привели меня к медицине. Медицинский университет закончил в городе Чебоксары, Чувашия. Далее там же прошел интернатуру по травматологии и ортопедии. Собственно, в Чебоксарах находится Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, и в студенческие годы, увидев этот центр, попрактиковав там в учебной программе несколько дней, понял, что здесь интересно. И интернатуру пошел по травматологии и ортопедии. Понимая, что недостаточно знаний в маленьком городке, вот поступил здесь, в Санкт-Петербурге, в НИИ, в Редена. И тогда назывался РНИИТА, Российский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии имени Редена. Окончил ординатуру и, собственно, остался здесь, в Санкт-Петербурге, работать врачом в Лахта-клинике, сеть клиник доказательной медицины. Если кратко, ну, не люблю нахваливать себя, какой я хороший, золотой. Ну, если кратко, из своих достоинств, званий, которые бы могли описать мой уровень, я лучший врач клиники в 22-м году, 23-м году. В 23-м году плюс звание «Выбор пациентов» на сайте на поправку.ру и, собственно, весь в работе. В данный момент работаю травматологом-ортопедом плюс УЗИстом, ну, УЗИ именно по опорно-двигательному аппарату. В данный момент один из ведущих специалистов Центра лечения боли также в нашей Лахта-клинике, то бишь еще алголог. Вот. И это основные направления, в которых я пока что практикую. В настоящий момент развиваю и хирургические навыки.
Спасибо большое за ответ. Мне кажется, что про лягушек это был самый оригинальный ответ на вопрос, почему вы пришли в медицину за все, сколько там у нас, 90 выпусков или больше уже. Да, большое спасибо за рассказ. Антон.
Да, спасибо, и нам точно сегодня повезло с собеседником. Предлагаю погрузиться в материал, собственно. Наш выпуск посвящен артрозу, и, наверное, было бы здорово, если бы вы его просто описали. Ну, что такое артроз или остеоартроз? Простыми словами.
И в чем отличие от артрита, кстати? Я потому что вообще не в курсе, не понимаю.
Есть ли оно, кстати говоря?
Да.
Если смотреть формирование слова как такового, это с латинского суффикс «ос» означает патологическое состояние. «Ит» означает воспалительный процесс в настоящий момент. То бишь, говоря артрит, мы подразумеваем, что в настоящий момент идет воспаление сустава, а артроз – это уже измененное состояние сустава. И эти оба процесса протекают смежно. То бишь, не бывает деформации сустава без воспаления, так же, как и воспаление. Ну, если там мы не говорим про легкое воспаление после травмы какой-нибудь, не бывает воспаления без деформации. И, соответственно, в последние годы идет такое активное обсуждение, как правильно называть в целом состояние сустава. Есть сторонники, которые называют артрозис, артризис, то есть и артроз, и артрит в одном контексте сразу употребляют. Ну, в целом, в чем-то они и синонимы, в чем-то они и два смежных процесса. Можно использовать в данном контексте, наверное, как синонимы. Хотя я, наверное, не сторонник использования их как синонимов, потому что хоть эти процессы и смежные, но не всегда они идут вместе. То бишь, если, например, частое явление, когда пациент делает рентген коленного сустава, например, самый крупный сустав, будем разбирать, наиболее частый по проблемам, и ему ставят диагноз, допустим, артроз первой степени, например, а у него колено болит, но при этом у него нет артрита, то бишь у него нет на текущий момент воспалительного процесса в суставе. Артроз первой степени – это такие лайтовые изменения в соответствии с возрастом. И, соответственно, лечить надо не артрит, не воспаление всего сустава целиком. То бишь для определения правильной тактики лечения, подхода к лечению, для определения состояния пациента, наверное, все-таки разница есть. Если кратко еще раз, то бишь артрит – это воспаление в настоящий момент, артроз – это уже приобретенная какая-то деформация сустава, изменение сустава.
А деформация, она в чем выражается? То есть истончается хрящ? И почему это происходит в основном?
Деформации разные различают. Допустим, есть понятие деформация врожденная, когда патология врожденная, анатомия нарушена сама по себе, форма сустава нарушена. Есть деформация после какого-нибудь страшного перелома, например, опять же, нарушение анатомии, конгруентности сустава. Есть деформация, приобретенная на фоне, например, асептического некроза костей, когда кость, простым языком говоря, иссыхает и меняет свою форму. Есть деформация, которую вы говорите, возрастная, то бишь хрящ истончается. Есть деформация на фоне даже ревматологических заболеваний, у них деформация по-разному протекает. Хоть и псориатический артрит, ревматоидный артрит, там, анкилозирующий спондилоартрит, заболевания одинаково относятся к группе аутоиммунных, но при этом деформация тоже различается, и умелый рентгенолог или ортопед по картинке может отличить, какое из заболеваний здесь преобладает. То бишь деформация, она не всегда означает именно изменение формы, но в том числе изменение формы. Зачастую деформация – это даже истончение хряща. Но почему, собственно, истончение хряща отнесли к деформации? Потому что на первом, втором, третьем артрозе форма сустава не меняется, но истончается хрящ. На четвертом уже меняется форма сустава. То бишь итог все равно приведет к тому, что форма сустава изменится.
А правильно я понимаю, что если у человека поражение суставов связано с аутоиммунными заболеваниями, как вы говорите, то грамотный ортопед отправит человека к ревматологу уже? Или он может все-таки как-то ему тоже помочь? Извините, если я ошибаюсь.
Помочь может, конечно, он не то что может, он должен помочь. Первую помощь оказать однозначно должен. Как минимум назначить линию МПВС-терапии, как минимум назначить анализы соответствующие и дальше отправить к ревматологу для того, чтобы уже к ревматологу пришел пациент с готовым, как анализами готовыми, так и каким-то ответом на первую терапию. То есть, чтобы пациент и врачи не теряли время на то, чтобы заново ждать там, пока анализы приготовить, чтобы оценить. Может быть, на ранних стадиях достаточно просто МПВС-терапии, может быть, уже пора переходить там, на другие гормональные или там, моноклональные препараты. То есть, ортопед должен помочь. Но зачастую упираемся все равно в юридическое поле, что ортопед все-таки не имеет права вести пациентов с ревматологическими заболеваниями. Но, собственно, оно, наверное, и правильно, потому что одно дело, когда мы общие базовые какие-то вещи назначаем, а другое дело, когда уже ведем, там есть свои тонкости, те же самые отклик пациента на препарат может по-разному протекать, дозировку препарата подбирать правильно, менять, комбинировать препараты. Все-таки этим должен заниматься узкий специалист.
Вот уточняющий вопрос, наверное, один из самых важных. Какие симптомы обычно сопровождают артроз и в том числе артрит, как острое проявление, сиюминутное? Как их можно распознать на ранних стадиях? Потому что, опять же, часто говорят, вот, ты молодой, у тебя ничего не может быть, и вообще у тебя там, если что-то щелкает, болит, это все ерунда, просто ходи побольше или там, не знаю, ешь что-нибудь особенное. Как ответить на этот вопрос?
Это моя любимая тема, на самом деле. Вот. Я условно своей сильной стороной считаю, наверное, диагностику. Потому что я не считаю это своим достоинством. Это, по сути, упущение моих коллег. Когда пациент приходит, очень частая картина, пациент приходит шаблонно, болит колено, например, и делают рентген. На рентгене выявляют там, артроз первой, второй степени, и начинается все, у вас сустав разрушается, все, конец, все, нужно колоть гиалуроновую кислоту, и все, иначе инвалидом будете через год, условно. Конечно же, это неправда, неправильно. То бишь нужно смотреть на возраст, на сопутствующие заболевания, сопутствующую нагрузку, которую пациент получает. Нужно учитывать очень много факторов, и очень редко, крайне редко пациент молодой, условно, возрастом приходит именно с жалобами на артрит, артроз. То есть боль в колене, коленный сустав – самый большой сустав. И если посмотреть, просто погуглить анатомию коленного сустава, там очень много структур, и каждая структура, она может болеть по отдельности, а может еще и комбинированно вместе воспаляться. Почему-то коллеги эти моменты упускают, не вдаются в подробности. То бишь намного чаще артроза, артрита и даже намного чаще менисков у пациентов воспаление идет именно на области сухожилий стабилизаторов, то бишь гусиные лапки, там, подвздошного большеберцового тракта, то есть по бокам колена, когда болит. Либо, например, частое явление, когда ввиду недостаточной спортивной нагруженности, либо неправильной спортивной нагруженности, опять же, меняется биомеханика сустава, явление высокого стояния надколенника, когда четырехглавая мышца, квадрицепс, подтягивает надколенник излишне высоко, и считайте, что сухожилие, связка, то есть надколенник, она в постоянном натяжении остается. И человек сидит, еще больше натягивает ее, она, естественно, начинает болеть, страдать. Часто очень бывает пропускаемое это тело ГАФА, сустав, жировое тело ГАФА. Оно не связано с лишним весом, это у всех есть жировое тело ГАФА, и оно может воспаляться, оно может ущемляться. Опять-таки, если начать копать в истории, можно выявить эпизоды, когда пациент там, ремонт делал или уборку делал и сидел на колене и отдавил себе, например, это тело ГАФА. И, к сожалению, вот так вот доктора не заморачиваются, всем ставят артроз, артрит. Не могу обвинять их, что это намеренно сделано, чтобы уколоть гиалуронку, но как бы сводится к этому зачастую. И, естественно, лечение не всегда помогает, а иногда и помогает просто за счет того, что пациент думает, ну, за там 40-50 тысяч рублей уколы курс проделал, наверное, должно помочь. Как бы на этом заканчивается. Но при этом все равно сама болезнь, она не связана с артрозом. Артроз, артрит, артроз, будем говорить, первой степени, после 20-25 лет больше половины людям выставляется. И ближе к 30, наверное, уже поголовно выставляется. С чем это связано? Это не что-то страшное, это не что-то патологическое, это не то, чего надо бояться. Это цена прямохождения. То есть это непосредственный износ сустава. Артроз первой степени – это там в зависимости от классификации, но в целом подход такой идет, что уменьшение суставной щели до 30%. То бишь нет никаких изменений, костных наростов, уплотнений. На рентгене, в принципе, мы хрящ не видим, мы оцениваем только суставную щель. Уменьшение суставной щели до 30% называют первый артроз. В идеале, чтобы такой диагноз поставить, у доктора должен быть на руках еще рентген, допустим, 16-летнего возраста, чтобы сравнить, сказать, что да, вот уменьшился. Но обычно происходит, делают рентген, придраться не к чему, все нормально, но как бы от идеала чуть-чуть отличается, но как бы и пациент же не просто так пришел, наверное, вот давайте первый артроз, чтобы вот точно стоял. Второй артроз, там уменьшение до 50%. Третий артроз, уже изменения рентгенологически определяются в виде уплотнения костных структур под хрящом, то есть мы будем видеть уплотнение, упрощенно говоря, белую линию под хрящом, это уже говорит о перегрузах сустава, и вот уже третья-четвертая стадия – это уже наросты. Собственно, те же самые наросты, остеофиты, из-за чего они нарастают на контактных поверхностях. Философия организма, то есть если понять философию организма, становится немножко яснее. Происходит перегруз сустава, большое давление на суставные поверхности, хряща уже нет, хрящ истончился, либо его нет, боль не выдерживает колено, и организм ничего лучше не придумывает, чем отращивать остеофиты с той логикой, что, если помним со школьных лет, давление равно сила, деленная на площадь взаимодействия. Вот, и организму легче всего увеличить площадь взаимодействия, и, соответственно, уменьшить давление по обратной связи, уменьшить давление на единицу площади. И при этом второй момент, на фоне остеофитов уменьшается объем движения, и, соответственно, меньше движений, тоже меньше боли, меньше травматизации, меньше прогресса болезни. Артроз, по большому счету, если мы говорим за большинство людей, мы не берем в счет какие-то болезни аутоиммунные либо посттравматические. Артроз, по большому счету, это старость сустава. И бояться этого не стоит. Это нужно просто принять так же, как Стареет кожа, стареют волосы, машина ржавеет в гараже и так далее. Несменны только дожди в Санкт-Петербурге, остальное все меняется. Вот. И, собственно, если говорить про артроз, даже если по статистике смотреть международно, независимо от стран, независимо от пола, хотя больше это к женщинам относится, потому что мужчины не доживают обычно до таких возрастов, это... Тема, наверное, другого разговора. Артроз в четвертой стадии, то бишь, когда уже показана операция, в 85%, если не ошибаюсь, случаев после 65 выявляется, в 97% случаев после 70 лет. Опять же, это средняя статистика. Подавляющее большинство под эту статистику попадает. Бывают, конечно же, случаи исключения. У меня наблюдается пациент, ему 77 или 78 лет, мастер спорта СССР по волейболу. И до сих пор продолжает играть в волейбол. Оказывается, у нас даже есть такие лиги 70+, и даже одна команда 80+, это я от него узнал. Я думал, у него суставов уже не будет. Ну, то бишь, постоянные прыжки, нагрузки, еще и возраст такой. А у него суставы, как у 30-летнего. То есть, бывает и такое. Например, к сожалению, бывают и случаи, когда... Мужчина там был тоже 45 лет, у него уже артрозы и на коленных, и на тазобедренных суставах уже под замену сустава, то есть уже последняя стадия, 45-50 лет. При этом мужчина с средним весом, офисный сотрудник, там не страдает болезнями какими-то, не травмируется ничего, ну, откуда-то вышел. Мы исследовали вдоль поперек, может быть, какие-то скрытые болезни аутоиммунные. Нет, ничего не нашли, просто немножко не повезло с генетикой, наверное. Вот, к сожалению... Артроз на сегодняшний день, по большому счету, не лечится. И есть факторы, вызывающие и ускоряющие артроз. Есть факторы, которыми можно манипулировать, на которые можно влиять, чтобы замедлить развитие артроза. Но в целом болезнь неизбежна. Все, кто доживут до артроза, до этого возраста, у всех будет артроз. Как есть... Ну, не будем, наверное, фамилии говорить, есть такие еретики науки, так скажем. И вот один из них, видео было такое на фоне публики, зала выступает, говорит, вот вы видели медведя или акулу с артрозами там, или с остеохондрозом? Вот почему у них нет? Потому что вот они живут в согласии с природой, у них там все, а мы вот кушаем химию, и поэтому у нас вот так все плохо. Ну, во-первых, мало людей, в принципе, живую акулу или медведя видели, в принципе. Во-вторых, если взять медведя в дикой природе, медведь живет условно 6-8 лет, если не ошибаюсь. Если взять медведя в зоопарке или в цирке, медведи, где доживают до 20-30 лет, у них и артрозы, и остеохондрозы, и даже болезнь Альцгеймера, и деменция развивается. То есть все заболевания старости, как и у человека, у животных в том числе развиваются. Если кто-то вот держит домашних животных и излишне передержал по срокам, так скажем, тоже наблюдает заболевания артроза, артрита и головные заболевания нервной системы у домашних даже животных. Это неизбежно, к сожалению, это надо принимать просто. На сегодняшний день нет ни одного, к сожалению, достоверно известного метода регенерации хряща суставного. Все попытки даже пересаживания стволовых клеток, пересаживания хряща целиком – к сожалению, ни к чему толком не приводят. Когда-нибудь, может быть...
Вот обидно-то как.
Ну, есть зато система эндопротезирования. Плохо, хорошо – это альтернатива, это выход для продолжения качественной жизни. Собственно, проблема, ну, даже не проблема, а глубь вопроса упирается в то, что мы, люди, как вид, научились долго жить, качество жизни мы только недавно начинаем подгонять. То есть за последние условно 100-150 лет человек увеличил продолжительность жизни примерно в 2 раза в среднем по планете. И заболевания, которые сейчас, с которыми мы сталкиваемся, эти заболевания раньше человек, в принципе, редко там до 40, до 50 доживал. Вот. А сейчас уже таким возрастом мало кого удивить. И, собственно, заболевания в эту же группу можно отнести. Там и остеопорозы, и те же самые старческое слабоумие, деменция. Туда же можно отнести ряд онкологических заболеваний, которые встречаются в основном у пожилых людей. Туда же можно отнести даже распространенную у мужчин аденому простаты. То есть простатит, аденома простаты часто вот 50-60-летний возраст развивается. Раньше не доживали просто до этого возраста. Там, будь то войны, будь то драконы напали или еще что-то, но не доживали. Сейчас...
Уже и про драконов.
Мы доживаем, и, вероятно, когда-нибудь мы продвинемся. Но, наверное, не сегодня. И предполагаю, что даже не до конца недели. Вот. И Тут еще вопрос упирается, нужно понимать, все равно коммерческая составляющая, как бы это тоже печально не звучало, не всегда выгодно находить лечение от каких-то болезней, поэтому некоторые прогрессы затрудняются. Эндопротезирование, система эндопротезирования по всему миру распространена. Протезы суставов – это одна из самых частых операций. Одна прям, вот так, как я говорю, все доживают. Во всех странах мира протезы ставят всем. Если там болезни сердца, почек, еще чего-то, не у всех бывают, суставы у всех, и протезы ставят всем. Счет идет на сотни тысяч год. И эта цифра растет постоянно, потому что старческий возраст тоже увеличивается. То есть количество пожилых тоже увеличивается. И вдруг резко прерывать такой многомиллиардный бизнес, что вот таблетка, которая избавит вас от необходимости операции, тоже такое себе. Вряд ли это пропустят.
Хорошо. Вот вы говорите о том, что первый артроз ставят всем. А какой вообще золотой стандарт диагностики? Скажем так, вот пациенту, который в клинику приходит, на что ему надо обращать внимание? Вы говорили рентген, может быть, что-то еще?
Наиболее точно картину дает МРТ, вот. Но так как МРТ дорогостоящее исследование, то стандартом считается рентген. Рентген в двух проекциях, положение стоя с нагрузкой, важный момент. Я еще обычно прошу своего рентгенолога боковой проекции сгибать колено 30 градусов. Это для определения индекса инсал-салвати, это для определения положения надколенник, то есть высокое состояние надколени или низкое. Как я говорил вот в начале выпуска, есть такое явление тоже. Там целая система определения, расчета. Вот. Ну, то есть просто рентген в двух проекциях. Первый прямой боковой проекции, но главный вопрос положения стоя, то есть не лежа. Лежа мы не увидим, как сдавливается суставная щель. Про исследование одно расскажу. Было исследование, парнишка 18 лет, когда уже можно исследовать таких, делали МРТ, артроз нулевой степени. То есть все замечательно, прекрасно. Дали ему поприседать со штангой. Делают сразу повторное МРТ, у него уже артроз первой степени. Его отпускают, через дня два он приходит, повторный МРТ, у него опять нулевой степени. То есть просто хрящ, он, если живой, здоровый хрящ, он имеет свойство как пружинить. И, соответственно, важный момент, что пациент стоя на ногах делал, чтобы мы могли оценить, как у него со своим весом колено стоит. То есть насколько пружинит, насколько сжимается хрящ. Если лежа делать, мы только определим, есть нарост или нет. Вот. Но, опять же, есть важный момент, если кому-то ставят, у кого-то болит колено, ему ставят артроз, не отчаиваться, я не могу говорить, что все ко мне бегите, вот я такой лучший всех врач, ни в коем случае. Но не отчаивайтесь, артроз первой, второй, третьей степени не болит. Третий еще может как-то болит, первый, второй не болит. Особенно очень нелепо выглядит, когда приходит пациент от моих коллег, и, допустим, рассказывает пациентка, я начала выходить на пробежку, ну, соответственно, есть небольшой лишний вес, я начала выходить на пробежку, и вот у меня через 2 недели вот здесь заболело. И пальцем показывают прям точно, например, на сухожилии гусиной лапки. Говорит, вот здесь болит, это даже не суставная щель. Вот тут болит, вот при беге усиливается. И ей ставят артроз и начинают якобы лечить артроз гиалуроновой кислотой. Вот на такое соглашаться не надо. То бишь, всегда нужно искать, дальше диагностировать, искать вопрос. И не обязательно делать МРТ всем подряд. Если там на рентгене сказали артроз, а болит, сразу рентген делать не надо. Вначале нужно прийти к врачу. Врач решит, направить на МРТ или нет, потому что в большинстве своем МРТ, например, мне МРТ даже не нужно бывает. Ну, и так бывает понятно, что у пациента болит, зачем лишний раз тратить ресурсы. То бишь, вначале найти врача толкового, врача, который диагност, который не ленится покопаться, поискать, что именно беспокоит, и потом уже от него исходить, что обследовать.
А УЗИ когда делать?
УЗИ на приеме делается. УЗИ преимущество УЗИ сустава, что можно делать быстро, можно делать сравнение с другим коленом на месте, можно оценивать динамику, то есть каждую явку. На УЗИ можно смотреть изменение положения структуры движения, то есть тоже иногда бывает, чтобы определить, например, есть вывих там мениска или вывих головки лучевой кости, нежели делать там много снимков рентгеновских, достаточно там датчик УЗИ положить и плавно просить согнуть руку, например. УЗИ хорошо для определения воспаления, очагов воспаления. То есть есть возможность на УЗИ определить усиление кровотока, локальное усиление кровотока и, соответственно, из этого исходить.
Да, вы говорили про эндопротезирование, как про такой основной способ лечения, ну, в кавычках лечения, да? Можете прокомментировать, насколько, скажем, оправдано это, какие риски могут быть при замене сустава? Там, мне кажется, про риски осложнений люди достаточно часто боятся.
Замена сустава, по большому счету, это операция схожая, как если, например, у стоматолога ставят коронку. То есть, когда уже сустав износился, когда хряща нет, и отсутствие хряща провоцирует постоянную боль, когда форма сустава ограничивает движение. Что делает, например, стоматолог, если человек пришел, у него там разрушен зуб? Ну, корень целый, зуб разрушен. Подтачивают внешнюю поверхность под шаблонную форму, надевают на него металлический, керамический, там, еще какой-нибудь там колпачок по форме анатомии зуба. И зуб продолжает выполнять свою функцию. Аналогично протезирование. Если мы говорим, например, опять же, про коленный сустав, спиливается примерно 8 мм-9 мм, в зависимости от фирмы протеза, поверхности кости вместе с поврежденным хрящом. Спиливается, это все делается, человек, там, хирург не вручную это спиливает, все это уже проработано, все делается насадками, шаблонно, то есть ошибиться, это надо прям постараться, чтобы ошибиться и спилить лишнего. Вот, спиливается, надевается металлический колпачок по форме анатомии коленного сустава, на цемент насаживается, на бедро, на голень, между ними искусственная прокладка ставится и зашивается сустав. То есть после эндопротезирования мы получаем, что движение в суставе есть, анатомия сустава восстановлена, при этом не болит. Вот. В этом, собственно, и смысл философии эндопротезирования. Вообще философия ортопедии в целом – это восстановление. Если в других хирургиях, например, там, взять абдоминальную хирургию, там, аппендэктомия – это удаление аппендикса, там, холецистэктомия – это удаление желчного пузыря, там, онкология – там, удаление органов. В ортопедии – восстановление, там, перелом восстановить, связку на место пришить, протез заменить, восстановить движение.
У меня просто уточняющий вопрос про качество жизни после эндопротезирования. Я знаю, что очень хорошие показатели после эндопротезирования – это тазобедренных суставов, то есть люди там, начинают ходить очень быстро, буквально там, в тот же день, и качество жизни остается таким же, и даже лучше, потому что уходит боль. Насчет коленных суставов, вообще не знаю там статистику, как это все работает. Вот можете буквально коротко рассказать про качество жизни после сравнения тазобедренного эндопротезирования и коленного, соответственно. То есть почему не надо этого бояться?
Я участвовал в научной работе «Оценка качества жизни после эндопротезирования крупных суставов и тазобедренных, и коленных». Оценка шла через полгода, через год, 3 года и 5 лет. Обзванивали пациентов, проводили анкетирование по вопросам. Что я могу отметить? Важный момент, очень важный момент. Это проблема, наверное, бытовая на уровне менталитета. Нужно понимать, что изначально почему-то у нас до протеза доходят совсем запущенных ситуациях. Когда, то бишь, уже нужно ставить протез, человек еще лет 5 лечится какими-то магнитами, грязями, пытается там уколами восстановиться. За это время, пока болит колено, человек не ходит, прибавляется лишний вес, атрофируются мышцы, побочки от обезболивающих, депрессия латентно развивается. И когда уже ставят протез, человеку важно, очень важно пройти курс реабилитации, упражнений как минимум, упражнения, восстанавливать объем движений. Но, опять же, на уровне как-то у нас менталитета полагают, что вот поставили протез, и пациент станет и будет ходить, как ни в чем не бывало. Нет, такого не будет. Если человек там 7 лет, 5 лет, 10 лет не ходил толком, у него мышцы вдруг не станут работать, как там у олимпийца. И поэтому важный момент реабилитации, но при этом забивают на реабилитацию. Если оценивать по болям, результаты прекрасные после эндопротезирования коленного сустава, так же, как и тазобедренного сустава. Если оценивать по объему движений, к сожалению, тут неоднозначно и зависит от того, насколько пациент будет потом разрабатывать свой сустав. То есть нередко было явление, когда звонили, там, с операции прошло 3 года или 5 лет, я спрашиваю, как самочувствие? Говорит, да, продолжаю, говорит, хромать. Я говорю, а почему хромаете? Болит? Да нет, я вот 5 лет до операции хромал, привык так ходить, и вот сейчас так же продолжаю. То есть, к сожалению, вот такими явлениями нередко встречаемся. Все упирается волю самого пациента и желание пациента исправить ситуацию. Возраст не показатель того, что все, я уже старый, я не исправлюсь. И старее вас люди исправлялись. То есть тут главное желание не сдаваться. Тот же самый лишний вес, опять же, если человеку сложно ходить, есть упражнения в положении сидя, в положении лежа. Главное, чтобы не лениться, чтобы понимать, зачем протез был поставлен. Не просто так, что вот доктор отработал квоту, а для вас, собственно, поставлен, чтобы вы смогли восстановить объем движения и ходьбы. К сожалению, не все это полноценно понимают. Что касаемо, чтобы не боялись, тут первоочередно идет от того, насколько врач донесет до пациента информацию, и вторично зависит от того, насколько пациент сам настроен. Есть логические ошибки, наподобие вот ошибки выжившего, когда пациент говорит, вот, допустим, там, у моей соседки, сестры, мужа, брата, там, кого-то там сделали, и стало только хуже. Окей, вы видите, даже не видите, а слышите про один случай, где якобы стало хуже. Опускаем все моменты, что почему стало хуже, может быть, не соблюдали рекомендации, может быть, там, еще что-то. Вы не видите, например, там, институт Вредена, там, условно, 100 тысяч операций делает в год протезирования, из них, там, 99 997 проходит успешно. Вы вот это не видите, но вы вот берете в пример один случай, когда не помогло, как хотелось бы. То есть, этот пациент не видит хорошие, которых намного-намного там в сотню раз больше, но почему-то оправдывают свою, грубо говоря, оправдывают свою трусость, как бы это грубо ни звучало. Поэтому нужно разбираться самому пациенту для начала, понять, что он хочет. Если есть вопросы какие-то, можно задавать врачу, причем врачу не просто в поликлинике, врачу, который тоже может не знать, но может постесняться сказать, что не знает, и наговорить какой-нибудь недостоверной информации. А именно обратиться к врачу-протезисту, кто протезы ставит, кто постоянно с этим сталкивается, и задать интересующие вопросы. Благо, мы живем в такое время, где можно подойти, записаться на прием, прийти, отнять минут 10-20 своего и врача времени и задать необходимые вопросы. И в том числе не обязательно за это платить там какие-то баснословные деньги. Это все делается по ОМС.
Ну и заключающий вопрос про БАДы. БАДы – любимая тема, особенно последние несколько лет. Ими все пытаются вылечить, несмотря на то, что это не лекарство. И постоянно можно слышать, что вот хондропротекторы – это наше все. И даже если у тебя уже артроз, ты можешь вот попить глюкозамин хондроитин, и все будет прекрасно. Но доказательства эффективности весьма сомнительные. Не очень понятно, насколько действительно это все помогает. Вот ваш взгляд как профессионала на это, стоит ли или не стоит тратить деньги?
Хондроитин, глюкозамин, по большому счету, это перемолотый песок. Как бы это ни звучало обидно для тех, кто на это потратился, это, по сути, перемолотый песок. Если состав посмотреть, там ракушки какие-то перетертые, еще что-то. Даже по исследованию самих производителей, большая группа людей при приеме большой дозировки в течение года, часть из них, даже не все, отмечали уменьшение болей. О регенерации речи нет в принципе. Вообще даже самих производителей речи о регенерации нет. В рекламе пишут, а сами про исследования не находят. И за счет чего работают? Они добавляют состав МСН, добавляют там куркумин, авокадо, кто-то откровенно ибупрофен добавляет в малых дозах. И, соответственно, уменьшается болезненность, и бабушка думает, что у нее новый сустав вырос. К сожалению, нет, так это не работает. Как я говорил изначально, что артроз у всех развивается, и, соответственно, это способ наживиться на этом. Вот. То же самое относится к препаратам, не буду называть поименно препаратам, которые там из скелета, из скелетной вытяжки, там рыбных, еще каких-то там непонятных, не работает. Нету даже у самих производителей исследований, говорящих о том, что вот там хрящ вырос или увеличился, или что-то в этом роде. То же самое про коллаген. Коллаген по разным классификациям до 20 типов различают. Коллаген, не бывает такого, что человек съел коллаген, и он пошел его коллагеном стал. Банально начнем с того, что коллаген продающийся в большинстве своем, процентов 80 рынка, это из кожи вываренный желатин. А у нас в хрящах коллаген другого, второго типа, суставной коллаген. Вот, даже по такой логике там другой коллаген идет. Но даже если взять... если бы это работало, ну, был бы тот же самый коллаген. Даже грубо взять, то есть нет такого, как у индейцев, там, съел сердце врага и стал храбрее, как два человека, да? Даже если целиком сустав съесть, кишечнику, желудку, без разницы. Это коллаген, это творог, это яйцо, это белок, это протеин. Одинаково расщепляет на аминокислоты, всасывает и строит то, что ему надо. А за счет чего работает коллаген, особенно у молодых девушек, которые пишут, что кожа, волосы стали лучше и прочее. Заработает за счет того, что я когда задаю вопрос девушкам, а сколько они белка потребляют в принципе, животного белка, то есть в норме там 1-2 грамма животного белка в день нужно потреблять. Выясняется, что, например, там из разряда, Ну,
один,
я
два,
с утра...
1-2 грамма на килограмм
да.
веса, я так
понимаю. Да-да-да, на килограмм массы тела. И выясняется, допустим, там девушка говорит, ну, я там с утра съела круассан с семгой, допустим, а вечером там котлетку. То есть там жесткий дефицит белка присутствует, и на фоне этого жесткого дефицита белка даже прием коллагена дает такой хороший результат. То бишь, если добавить просто там 2-3 вареных яйца или стакан протеина просто в день, результат будет еще лучше. К тому же, если смотреть по цене, коллаген усваивается намного хуже. Примерно, если там говядина 70%, там протеиновый коктейль 95%, коллаген на 20-30% усваивается. А при этом стоит намного дороже, чем все остальное. То есть, опять же, нет смысла приема. Какие-то иные добавки, всякие, в том числе я видел вытяжка из майского жука, я не знаю, там, из рогов оленя. Всякие вот что угодно люди придумывают. К сожалению, не работает. Если кто-то сможет какой-то препарат прям доказать, что вот хрящ вырос хотя бы там на 0,5 миллиметра у кого-то от его препарата, но это если не Нобелевское, то сам человек точно миллиардером станет. Но, к сожалению, нет такого. Самый максимум, что это эффект обезболивания за счет входящих компонентов, не за счет даже самого препарата. Я пациентам всегда рекомендую, у кого прям действительно, если артрит, не стоит терять время и не стоит терять деньги на то, что уже исследовано. То есть пытаться неизбежное убрать не получится, к сожалению. Лучше проработать в голове, обдумать. Чем раньше сделать операцию, тем быстрее вернется человек к жизни. Нежели вот сам себя человек выводит из социума и потом восстанавливается намного сложнее.
Асламбек, и последний вопрос. Профилактика-то все-таки существует у артроза или бестолку? То есть занимаешься, ты бегаешь или наоборот сидишь, ничто не повлияет?
Профилактика есть. Если мы уберем в сторону аутоиммунные заболевания, не будем считать ДТП, там, когда уже прям сустав совсем бобо сломался, не будем брать в счет, допустим, врожденные пороки. Профилактика – это коррекция веса, чтобы вес у человека был оптимальный. То есть, естественно, что большой вес приводит к более быстрому развитию артроза. Но это ожидаемо, ввиду того, что постоянная нагрузка. Это характер работы. Например, такие работы, как асфальтоукладчик, постоянные вибрации, тоже не очень хорошо сказываются на суставах. Либо, например, кто занимается единоборствами. Есть ряд единоборств, где считается почетным бить просто друг другу по ногам, по суставам, якобы забивать, якобы путь самурая-воина, не имеющий конечной цели. Но это приводит тоже к травматизации и износу суставов. Если, ну, то есть вопрос должен приоритет расставить, ему здоровье важнее или почет в зале, допустим. Туда же относится явление в целом нагрузки, то есть пациент, если там офисный сотрудник, нужно ходить, нужно разминать, потому что та же самая синовиальная жидкость, она у нас вырабатывается в ответ на движение в суставе. Если движения в суставе нет, соответственно, и мышцы атрофируются, и жидкости нет в суставе, хрящ тоже быстрее иссыхает. По питанию, на что внимание обратить стоит, это просто рациональное питание, чтобы было. То бишь, крайние веганы какие-нибудь, либо... еще хуже там праноеды, и как их себя они могут там называть, пускай называют. Суть, что жесткий дефицит нутриентов, белков, витаминов, минералов все равно будет влиять. Не надо какие-то доп-добавки принимать, достаточно просто рационально питаться, чтобы присутствовал в рационе животный белок, животный жир – это основа строительного материала. И, соответственно, витамины, минералы и все, что необходимо для функционирования организма. Этого достаточно. В целях, в поисках лекарства от болезни, так скажем, человек больше понизит качество своей жизни, нежели получит пользу. Не стоит становиться параноиком, пытаться сохранить жизнь, сохранить, имеется в виду, здоровье, молодость. Как мы можем видеть, там, сейчас одно время крутили там одного полуфрика-миллионера, который 16-летнего сына плазму себе вкалывает для омоложения. То есть качество жизни сильно понижается. Но при этом, ну, продлишь там себе жизнь на 5 лет, допустим. Или там все равно, условно, такой фатализм. Все равно, если предписано там споткнуться в ванной и упасть, все равно там и молодым умрешь, и старым. То есть такой вопрос. Качество жизни не менее значимо, чем продолжительность жизни.
Асламбек, спасибо вам огромное за подробный выпуск, подробные ответы на такие важные жизненные, ежедневные вопросы, с которыми сталкивается большинство людей, если не все. Очень рады были вас пригласить. Надеюсь, надеюсь, что у нас, может быть, и еще будут какие-то выпуски с вами. Вот. Огромное вам спасибо, что пришли.
Спасибо вам большое. Тоже спасибо за приглашение. Мне очень-очень радостно, что есть возможность донести какие-то, на мой взгляд, полезные вещи до людей. Собственно, для пользы и мы и пошли в медицину. Спасибо вам за приглашение. Да, надеюсь тоже на дальнейшее сотрудничество. Спасибо вам в целом за ваш труд, что для людей стараетесь.
А вам за доверие. Ну что ж, друзья, это был подкаст «Без шапки», в котором мы поговорили об артрозе. У нас сегодня в гостях был Асланбек Ибиев, талантливый и прекрасный врач-травматолог-ортопед. Желаю вам беречь свои суставы, правильно питаться, не забывать о том, что не стоит лишний раз употреблять слишком много БАДов, делайте упор на физические упражнения, но не слишком сильно, и берегите себя. Обязательно слушайте наш подкаст, у нас есть очень много разных выпусков. Читайте наши медиа о здоровье Купрум, слушайте наш подкаст для родителей по чайной ложке и помните, мы за доказательную медицину без доказательного экстремизма. Всем пока!